Здравствуйте, дорогие телезрители! Тема богатства и бедности, наверное, одна из самых актуальных во все времена человеческой истории, да и в наши дни в Украине, особенно бедность. Говорят об этом в основном в контексте политическом, задаваясь вопросами, кто виноват. Но есть и другие измерения сего феномена, духовные. Отец Яков Кротов, несколько слов по этому поводу.
«Жизнь по Евангелию и богатство» – это тема совершенно могильная для проповедника, а я все-таки скажу – богатые люди – особые люди. Меня Господь привел, я в жизни знал многих по-настоящему богатых людей, то есть, грубо говоря, миллиардеров, людей, у которых было и 5 миллиардов, и 10 миллиардов. Конечно, это были мимолетные встречи. Я знаю, что самое большое искушение и первый импульс, когда ты общаешься с таким богатым человеком и даже с менее богатым человеком, это что-то попросить. Я думаю, что поэтому вера и молитва идентичны. Либо мы верующие, тогда мы молимся. Если мы молимся, мы верующие, хотя, может быть, не всегда это понимаем. Что когда мы сталкиваемся с Богом, когда Бог нам открывается, первые сравнения, которые приходят, это даже не отец, это миллиардер. Другое дело, что у нас еще самый детский опыт для нас, настоящие богатые люди, это папа и мама, первые, которых мы в жизни видим. Потому что у папы вообще все. Вот все, что нужно, он принесет. Вот, конечно, мы подрастаем, родители начинают говорить, что ну, не все можно купить, на это денег нет и так далее. Но, в принципе, мама и папа – это источник всего. Материнская грудь и отцовские руки – это правильно. Так вот и Бог, он отец, но он еще и богач, у него все есть. И вот тогда мы задаем ему вопрос, а если все есть, почему бы не дать сразу все? Мы это и маму спрашиваем, и папу спрашиваем. Ну, ты можешь купить велосипед, но ведь я же знаю. И он знает, что я знаю. Теперь я уже и отец, и дед, и я знаю, что невозможно ребенку объяснить, почему ему это рано, почему ему это будет не полезно. Вот есть деньги, и почему я все-таки не дам? Да я, честное слово, я своим внучкам вот квартиру продал бы, и все бы им дал, и как король лир. И они, не то что эти кордели, они бы меня не подвели, они бы меня кормили. Я их знаю, они хорошие внучки. Но я этого не сделаю. Вот это искушение богатства. И надо помнить, что любой из нас для кого-то огромный богач. Ну, кроме совсем подонка, который не признается себе и прибедняется. Вот это самый страшный грех – прибедняться. И, кстати, и в России, и в Украине самый распространенный. Сколько я читал грамот, дворянин 17 века. Вот у меня Песцовая книга «Сын святой Ульяны Осарьиной». Реальная, она умерла в 1601 году. Дружина Осарьин из Мурома. И вот Песцовая книга, и в ней записано, у него 40 душ крестьян. Это значит, у него примерно 30 семейств. Записывали только мужиков. Это очень много для середины 17 века, после смуты это неплохо. И вот у меня его челобитное, где он пишет государю, царю, что животишко волочу меж двор, царь-государь, смилуйся, пожалуй, еще 3 рубля к окладу. 3 рубля – это очень большие деньги, это отличный конь. Вот это называется прибедняться. И если к царю земному иногда это можно, при социализме мы все так делали, проси больше, получишь меньше. И главное, не говори, сколько у тебя на самом деле. Душевное богатство, когда мы говорим Богу, «Господи, сколько же у меня всего есть! Спасибо тебе! А теперь, если можно, еще столько, и полстолько, и четверть столько, я все раздам, ты не подумай. Но если что-то попользуюсь, спасибо за это». Не стыдно быть богатым, стыдно быть ленивым, стыдно быть жадным. А если богатство есть, мы знаем, и это знают богачи. Они потому и богачи, что они позволяют вот этому изобилию литься, а не только регулируют потоки, честное слово. Это высокий дар. И либо этот человек делает с любовью к людям, и тогда он богатеет, либо нет, тогда он богатеет и разоряется. Тоже поверьте мне. Поэтому нету таких вот династий, Потому что добро, в отличие от денег, доброта не передается по наследству. И рано или поздно попадается какой-то лодырь или подлец, и все, что копилось веками, исчезло. Царство Божие вводит нас в семью, где, во-первых, это не наследство. Наш отец живой, он рядом. Ну и, во-вторых, я надеюсь, мы все-таки не будем подонками. И у этого потока Божьего богатства, подталкивая туда-сюда, принимая, мы будем благодарить, раздавать не по своему уму, а все-таки сообразуясь с Евангелием и с тем, что нам Дух подсказывает, даже когда это ущерб для своего кошелька и самомнения.
О путях познания истины размышляет профессор Московской духовной академии Алексей Ильич Осипов.
Оказывается, перед какими реалиями может стоять каждый человек? И надо посмотреть на себя, какой категории я могу вдруг неожиданно для меня отнестись. Сюда или туда? Мы каждый раз становимся перед лицом все той же страшной картины, жуткой картины Голгофы, когда вокруг Христа два разбойника распяты. Один ругает его: «Спаси себя и нас, если ты действительно Мессия!» И проклинает всех этих распинателей, рвется с креста. Другой, справа распятый, говорит: «Достойное по делам своим мы приняли». Каждый из нас постоянно находится, каждый человек находится вот в этом состоянии занять место или справа, или слева. Как? Да в любой почти ситуации. Вот мы сошлись, и что мы начинаем? Что мы начинаем делать? А поносить все на свете. Все власти, церковные, и мирские, и начальство фирмы, или там еще чего-нибудь, неважно. Это самый любимый разговор. О, эти, я бы, если бы меня поставили бы, правда? Я бы 10 раз хуже бы сделал. Но этого я не вижу, конечно. Что вы? Мы постоянно занимаем позицию вот этого левого разбойника. Рвется с креста. С какого, с которого он не может сорваться. Результат самый печальный. Так вот, христианство, оказывается, указывает нам удивительное направление жизни. Если хотите, даже смысл жизни удивительный. Оно указывает, например, разбойника, который был казнен, это в полном смысле слова. Он казнен был жестоко. Но понимаем ли мы или нет, что мы все, каждый в своей мере, тоже подвергаемся этой неминуемой казни. Какой? Но той, к которой приговорены все же люди. Неужели мы не понимаем? Если бы в нашей жизни, например, мы взяли бы, если бы были такие уже, знаете, педанты, что взяли бы блокнотик и писали с двумя страничками. Левая страничка и правая страничка. Итак, влево я записываю. Вот, опять это паршивцы мне что сделали. Опять это мне подставил ножку. Опять тут я заболел. Опять тут мне зарплату не ту дали. Опять это правительство не то поставило. И так далее. В общем, все скорби. А с правой бы начал писать бы. Ох, сегодня у меня был день, какого счастья. Сегодня какая была у меня радость. Вы знаете, любопытная картина появилась бы. И сопоставить потом эту левую страничку с правой. С правой, где у меня совесть не мучила, например. Душа была чистая. Я вот сделал такому-то человеку добро, помог ему. И слева я пожадничал. Да, другие пусть делают. Обманул. Все с левой стороны вот эти не только скорби и гадости, которые мучат мою душу, а справа наоборот. Интересная была бы картина. Очень бы интересная и очень показательная для каждого человека. Во-первых, что оказалось бы, что действительно, я бы сказал, таких уж радостей и счастья в нашей жизни оказывается гораздо меньше. Это удивительно, но это факт. Гораздо, оказывается, меньше. Столько скорбей, столько неприятностей, столько расстройств, столько недоразумений. Просто диву даешься, и откуда это сыпется, как горох какой-то. Так много, а счастливых минут так мало. Почему я говорю об этом? Действительно, мы все, каждый человек, мы находимся в положении вот этих разбойников. Правда, слава Богу, что мы не так распяты, как они. Да, слава Богу, но иногда бывает и такое у людей. Такие бывают жуткие болезни, что действительно, такие страдания, такие переживания, все бывает. Каждый человек стоит перед чем? Как же быть-то? И никто из нас не забронирован от того, что может случиться все, что угодно. Как же быть? Как относиться? В чем же этот смысл этой жизни, когда может случиться все, что угодно в любой момент? И многое уже случалось. Быть как? Где смысл? Помните, Пушкин писал: «Дар напрасный, дар случайный, жизнь зачем ты мне дана?» Действительно, этот вопрос невольно встает. Невольно. Как относиться к этому? Где найти смысл? Именно смысл этого существования, которого, кстати, независимо от того, даже если бы случилось, что моя правая страничка бы оказалась вся испещренной надписями, а левой было бы совсем почти ничего, знаете, и пожалуй, станет еще хуже. А почему? Люди, сильно страдающие, они говорят: дайте нам что-нибудь, мы хотим умереть. На войне, когда вот страшное сражение, он весь израненный лежит, отступление, убейте меня, чтобы мне не попасться в плен и не подвергнуться жутким истязаниям. Слышите? Оказывается, подчас даже происходит какая картина, что человек-то, который живет очень хорошо, и у которого представим себе, что все изобилие всех благ земных, а дальше что? И с этим совсем расстаться? Вы только подумайте. Потерять рубль или потерять лимон, то есть, извините, миллион? Разница, наверное, есть. Разница есть или нет? Вы подумайте только. А если это неминуемо? И человеку приходится. Мне приходится вот очень часто это в лекциях упоминать один случай, который я как-то прочитал, как одна миллиардерша умирала, да, и попросила принести ей ее платье любимое. Да, принесли это платье. Она вцепилась в него руками и в этот момент скончалась. Описывают так, что не смогли потом разжать ее руки. Так пришлось вырезать этот кусок платья и хоронить вместе с этим куском платья. Вы представьте себе только, что душа-то остается в полном осознании, самосознании. Личность-то остается. Прекрасно все видя, все созерцая, остается со всеми страстями, вот с этим куском этого платья, в который в землю вместе опускают. Представьте себе ужас, с чем расстается эта душа. Какие жуткие страдания. Потерять что? Все, что, кажется, давало величайшее, полное благо, полное земное благополучие. Какой ужас! Так что неизвестно еще, кому завидовать, тому, кто живет очень хорошо, или кто живет очень плохо. Расстаться с плохим – ой, с удовольствием. Расстаться с хорошим – ой, не дай бог. Не правда ли? И все равно вопрос-то остается. Каково отношение должно быть человека и с точки зрения какого критерия? Вот что очень важно. Каков критерий? Ведь вы знаете, эти все оценки, они же могут радикальным образом меняться в зависимости от того, верит человек в Бога, в душу, в вечную жизнь, или верит, я подчеркиваю, не верит, а то я неверующий. Ой, до того глупо, это смех один. Или верит, что нет Бога, что нет души и нет бессмертия. Как страус взрывает голову в свой песок, когда на него там лев бежит или кто там. Он, да, и все в порядке, чуть-чуть меня нет. Так и здесь тоже. Верит, что этого нет. Почему верит? Это вопрос уже другой. Ну, кстати, трудно не сказать. Почему я верю в это? Чтобы не обнаружились все дела мои. Все же кончается. Уже не будет ни разума, ни совести, ничего. Все, конец и все. Для многих, о, это замечательный выход. И понятно для кого. Понятно для кого. Трудно для многих, для большинства, наверное. Ой, как трудно согласиться, что умер и все. Вот был человек, и вдруг его нет. Как это нет? И вдруг меня нет? Вообще, совсем. Видите, с разных сторон мы все подходим к одному и тому же вопросу. Вопрос, а какой же смысл жизни-то? Так вот, он, этот смысл, он, конечно же, определяется верою человека. Во что он верит?
Православный миссионер отец Виктор Верязкин продолжит свои размышления о реалиях нашей жизни в свете знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
Но я что хочу перейти ко второму доказательству бытия Божия. Первое называлось онтологическое, второе называется космологическое. Понятно, что от слова «космос» и, опять же, от слова «логос» – учение. А что это обозначает, космологическое доказательство бытия Божия? Мы тоже сегодня видим, что у каждого предмета или объекта есть творец-создатель. Вот у этого столика есть какой-то столяр, который его изготовил. У этого стула или табурета, и даже у этого кувшинчика есть кто-то творец-создатель, который его изготовил. И в философском смысле это называют следствием деятельности какого-то деятеля-творца. Вот. А самого деятеля называют причиной появления этого следствия. И когда космос рассматривают как возможное следствие чьей-то деятельности, то говорят, а каков же тогда деятель, если мы смотрим на такое следствие его деятельности? Поэтому есть такое понятие логическое, что в причине должно быть заключено больше, чем в следствии. То есть столяр больше табуретки. И не потому, что ростом он больше, а потому, что он может 1000 табуреток сделать, он ценнее, он значимее. Вот, вы понимаете? Всегда в причине заключено больше, чем в следствии. И если космос рассматривать как следствие, то говорят поэты Ломоносов и Державин, когда пишут стихи «Утренние размышления о божественном величии при созерцании восхода светила». И Ломоносов и Державин пишут: «Помысли, насколько более велик Творец этого солнца и этого заката или рассвета». Чувствуете? Вот поэтому космологическое доказательство бытия Божия, оно говорит словами Нового Завета: «Всякий дом кем-то устрояется, а устроивший все есть Бог». Поэтому это не только абстрактная какая-то философия. Это просто изложение библейского принципа, может быть, философскими терминами на самом деле. Понимаете? Поэтому итак, второе доказательство бытия Божия – космологическое. Но поскольку мы с вами тоже говорим, что Кант был честным мыслителем, и он критиковал в том числе и саму свою работу мысли и ее результаты. И он говорит, ну, это тоже помогает, добавляет еще один аргумент в пользу возможного существования Бога, но стопроцентно и полностью, конечно, не доказывает бытие Бога. Есть люди, которые говорят, это же предполагаемая причина, она ж невидимая, где она реально существует. Поэтому я следствие вижу, а какова его причина, это еще вопрос. И поэтому не всех убеждает, и второе доказательство бытия Божия космологическое. Недавно, вы знаете, лет 20 с лишним назад какой-то спутник был запущен, там, Voyager или что. И вот в течение последнего года он якобы вылетел за пределы Солнечной системы. И сейчас передает снимки из-за пределов Солнечной системы. Вот в интернете можете посмотреть, агентство НАСА публикует цветные снимки, как выглядит космос за пределами нашей Солнечной системы. Оказалось, мы адекватно представляли себе, в основном совпадает все. Но самое интересное, что там есть пространство, стройность, красота, цветовая и композиционная. И возникло такое выражение, называется «дизайн космический», мы там видим. И возникает вопрос, а кто же дизайнер? И поэтому даже сегодняшние компьютерщики и молодежь, и программисты говорят, вот возникла концепция космического дизайна. И возникает мысль об этом дизайнере. Кто же это все там так расположил и так разукрасил, и так нам это все, эти снимки так передают. Чувствуете? Вот поэтому это все к космологическому доказательству бытия Бога.
И напоследок продолжим наш разговор на тему морали. Как мы неоднократно подчеркивали с вами, человеческая справедливость ничего общего не имеет с правдой Божьей. Что есть справедливость по нашим с вами представлениям? Всех воров в тюрьмы, как минимум, а то и на виселицу. Но как же, преступник ведь должен быть наказан. Но проблема в том, что реалии нашего несовершенного мира заключаются в том, что добро и зло безнадежно перемешаны друг с другом и не подлежат размежеванию даже с применением насилия. Потому что, дабы развести добро и зло, надо просто перебить всех тех, кто это зло совершает, а еще лучше всех, кто в перспективе может зло совершить, заранее обезвредить. Но тогда надо всех уничтожить, чтобы уж точно никакого зла больше не было. А это конец света. Но когда ничего и никого нет, после того, как уже что-то было, это тоже зло. Когда мира еще не было вообще, а был только Бог, ни времени, ни пространства, вообще ничего. В строгом смысле даже этого ничего не существовало. Потому что ничего понимается лишь относительно чего-то, только лишь Бог, в себе, так сказать. Вот тогда ни зла, ни добра, вообще ничего не было. Ну, Божья любовь, да, которая, к слову говоря, осуществляется в том, что созидается Вселенная и все в ней существующее. Любовь преизбыточествующая. Вообразить это, конечно, невозможно. Тут так лихо говорить трудно. Хотя, в общем, это все, что мы можем сказать на самом деле по этому поводу. Дабы не пропасть в безнадежных противоречиях, недоговоренностях, зря считая себя понимающими. Мы-то любовь знаем только как стремление к объекту любви. А что такое любовь сама по себе? Причем в божественной полноте мы, конечно же, себе и представить не можем. Бог-то по своему существу не познаваем. Так вот, в этой исходной точке, конечно, нет никакого зла. Есть только небытие, то есть нет ничего. Но это исходное ничего, это просто ничего. А ничего после того, как было чего, уже является злом. Потому что аксиоматически бытие лучше небытия. И стало быть, в реальности падшего мира, где добро и зло размежеванию не подлежат, справедливость, торжество справедливости всегда связано с жертвой. Зло приходится терпеть, потому что любой из нас является носителем как добра, так и зла, пусть даже в разных пропорциях. Причем это зло невозможно вырезать, как аппендицит. Ну вот плут Федя, но ведь много и хорошего в нем есть. Или Маша, умница, красавица, труженица, ну, мужу постоянно изменяет. Как в самом человеке отделить доброе от злого, прекрасное от безобразного? Не выйдет. Не зря ведь Христос однажды притчу о плевелах произнес, как некий человек засеял поле свое добрым семенем. Но когда люди спали, пришел враг и посеял плевелы. А некоторое время спустя, когда взошла зелень, работники обращаются к своему хозяину. «Господин, не доброе ли семя посеяно в твоем поле? Откуда же на нем сорняки? Хочешь ли мы пойдем вырвем их?» Но он сказал: «Нет, чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницу. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. Вот тогда и уберете пшеницу, житницу мою, а сорную траву сожжете». То есть до поры до времени нам приходится сосуществовать со злом, терпеть зло вокруг себя, так же, как Господь снисходит к нашей греховности. Да, это жертвенность. В духовном измерении закон практически всегда был связан с жертвой, с жертвоприношением. Жертвы, которые отнюдь не всегда были компенсацией за проступки. Ведь ритуальная жертва за грех – это только разновидность. Причем культовое жертвоприношение – это самый банальный вид жертвы. А в повседневности это держать удар, не отвечая. Причем это почище любых всесожжений. Тебя оскорбляют, утесняют, клевещут, пытаются обмануть, использовать. Какой-нибудь неблагочестивый сосед тебя облаял, потому что ты шумишь и вообще ему не нравишься своим веселым видом. У него жизнь грустная, беспросветная, а ты смеешься, чудик. Послать его не вопрос. А ты ему ласково скажи, что у него тоже все будет хорошо, может быть. Вообще, начинать надо с простых вещей, потому что если кто-то петардой или бенгальской свечой под Новый год сожжет тебе квартиру или дом, не дай бог, конечно, простить хулигана будет намного сложнее. Повесить захочется его вверх ногами, но это будет толкать наш плотской инстинкт. Но мы вроде новое творение во Христе Иисусе с вытекающими отсюда последствиями. В следующий раз давайте продолжим этот наш с вами разговор. Всего доброго!